Слушайте, на самом деле я вот хотел поздравить вас с вашим первым юбилейным 10-м выпуском.
У нас 10-й выпуск, ура!
О боже, серьезно, у нас 10-й выпуск? Да
10-й
ладно.
выпуск, да.
Ух ты, ё.
Да, я так посмотрел, как раз на 10-й попал, хорошо. Прям как iPhone 10.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать в 10-й выпуск «Эмигранткаста». Это наш юбилейный выпуск, и поэтому он у нас особенный. Сегодня у нас настоящий «Эмигранткаст» из нескольких, из разных стран. Из Лондона сегодня вещаю я, Александр Савин. Из Берлина у нас...
Сергей Король.
И также сегодня с нами специальный гость из Амстердама, Денис Медведовский. Здравствуй, Денис.
Привет.
А Денис, собственно, живет со своей семьей в Амстердаме и работает в компании Booking.com.
Прекрасно. Денис, слушай, а вот смотри, я про тебя немножко знаю. Ну, давай начнем вообще с истории, которая с тобой связана. Я благодаря тебе, можно сказать, во многом, ну, не свершившийся факт, я с Аней чуть не оказался в Амстердаме. Дело в том, что когда-то там давным-давно, когда мы еще жили в Череповце, она неторопливо искала работу, и как-то там я вспомнил, что вот как-то мы с тобой связались в Телеграме, ой, в Твиттере, еще где-то, и она даже съездила на собеседование в Амстердам, и я уже такой радостный полуиммигрант, можно сказать, сидел на чемодане на своем гигантском, вот, и, но в итоге нас там не срослось, не получилось, но как бы вот мы с тобой, может быть, так знакомы.
Слушай, ну мне кажется, мы с тобой как-то довольно много пересекались, потому что и одно время, я помню, мы у тебя джинсы заказывали, и потом была, да, эта история, когда в Твиттере я рекламировал, что мы ищем людей, и вы отозвались, и я помню, что я даже... как-то частично участвовал в процессе интервью, и мы потом даже как-то жалели, в общем, что не получилось это все.
Ого, ничего себе.
Да.
Слушай, а ты кем сейчас работаешь в компании Booking.com?
Я сейчас software development manager. Ну, по сути, если как-то коряво переводить на русский, скажем так, ответственен за определенное направление разработки.
А ты больше программист или менеджер?
Слушай, я уже вообще не программист, я код не писал в букинге уже больше 3 лет, я думаю. То есть у меня в основном, как бы, я работаю с командами. А команды пишут.
А ты вообще, как бы, ну ты программист при этом?
Ну да, я как бы в оригинале фронт-энд-девелопер. Я приехал в Booking как фронт-энд-девелопер 6 лет назад. Какое-то время я был там девелопером, потом я был тимлидом, потом я был тимлидом нескольких команд. Сейчас я уже руководитель направления, у меня 11 команд.
Ух ты, ничего себе. То ты, можно сказать, почти как вице-президент.
Ну, слушай, у нас таких, как я, довольно много.
Ничего себе. А чем ты до букинга занимался?
До букинга я работал в онлайн-гемблинг индустрии, то есть мы делали сайты покера, казино, спортивные ставки и прочее. Не вот этот вот адовый трэш, который рекламируется сейчас, вот эти Азино, Три топора и прочее.
Прекрасно.
Чуть-чуть более ванильное, скажем так. Ну, то есть для компании, которая торгуется даже в Лондоне на бирже, есть такая компания, называется Playtech, и мы были, собственно, их сервис-провайдером, мы делали для них весь веб-маркетинг и прочее.
Окей, и ты переехал, если я правильно понимаю, в Амстердам из Тель-Авива.
Да, получилась тоже интересная история, на самом деле, мне знакомый тоже в Твиттере написал, говорит, слушай, Денис, мы ищем фронт-энд-девелоперов, не хочешь попробовать? А я как бы, ну, я даже никуда не смотрел, ничего не искал конкретно, но думаю, дай попробую, ну вот попробовал.
Неплохо. И ты 6 лет живешь в Амстердаме?
Да. Ну, на самом деле, если быть точным, то я живу в южном пригороде Амстердама, то есть, по сути, не в самом Амстердаме. Но это часть большого Амстердама, так что да.
Да, хорошо. Мы теперь немножко про тебя знаем. Слушай. Слушай, скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, когда... У меня Аня работала раньше в Яндексе. И в Яндексе есть прям такой, не знаю, полумем, что ли, такой как бы канал айтишников, которые тянутся в Амстердам. И когда человек приезжает в Амстердам, сразу понятно, что это там в Booking едет.
Слушай, ну это действительно так. Мы очень много нанимали людей, разработчиков. То есть, скажем так, с того момента, как я приехал работать, количество разработчиков увеличилось на несколько, ну нет, не на несколько порядков, а... Хотя, Ну, скажем так, на порядок точно, и нанимаем очень много людей. Сейчас мы, конечно, уже чуть меньше людей нанимаем, чем раньше, но тем не менее, когда ты нанимаешь такие большие количества разработчиков, то у тебя, по большому счету, не остается много выбора, потому что, скажем так, ты же, это релокация, и когда нужно много людей, соответственно, ты смотришь на крупные страны, где довольно много есть хороших разработчиков, и, скажем так, очень часто это еще накладывается на то, что, например, экономическая ситуация в стране не оптимальная, да, и люди ищут какие-то более удобные, интересные места, и такая ситуация в стране исхода, скажем так, она еще больше подталкивает. Соответственно, у нас очень много есть разработчиков из России, у нас есть очень много разработчиков из Бразилии, у нас есть очень много разработчиков из Украины, но самое интересное, что как это ни странно, больше всего разработчиков у нас, по-моему, из Штатов.
То есть люди из Штатов едут в Нидерланды?
Да.
Интересно, зачем им это?
Ну, конечно, каждый по своим причинам. Но из того, что я часто слышу, очень многие... Ну, либо они ценят вот другой стиль и ритм жизни, европейский, да, и либо они, например, недовольны тем, что происходит у них дома.
Ого, ничего себе. Кажется, США ж такая страна мечты, просто куда ж дальше-то?
Ну, это как обычно, взгляд со стороны, и не путайте туризм с эмиграцией.
Мне очень хочется спросить, у вас не появилось притока людей из Британии в связи с Брекситом?
Если честно, по букингу я не знаю, но в целом по Амстердаму я вижу, что это уже начало происходить, это уже начало отражаться на рынке недвижимости, соответственно, количество... возможно, доступных квартир на съем и прочее. И об этом уже пишут в газетах. То есть это уже на слуху. И говорят о том, что там Royal Bank of Scotland хочет переезжать в Амстердам, перевозить свои headquarters. Ну, не headquarters, а какую-то большую часть, несколько тысяч человек. Потом есть вот эта вот Евросоюзская организация, я не помню, как она называется, которая связана как-то с медицинскими препаратами. Они тоже переезжают в Амстердам, то есть там был какой-то даже тендер, и Амстердам его выиграл, потому что они там не могли выбрать, куда они хотят, либо это была Барселона, либо Португалия, либо Амстердам, но в итоге в Амстердам. То есть мы потихонечку начинаем уже чувствовать влияние Brexit.
Это очень интересно.
А как с вашей стороны? Пролива это выглядит.
Ну, в Лондоне это очень мало заметно, потому что здесь свое безумие, конечно же. Но я пытаюсь как бы понять... Конечно же, то есть куча коллег вокруг, все интернациональные команды и куча народа, опять же, из Европы. Я заметил, что часть... Ну, как минимум один мой друг, который, собственно, из Чехии, и мы с ним работали вместе, он в какой-то... В общем, в прошлом году он все-таки уволился и уехал назад в Чехию. Но он не прямо так сказал, что из-за Брексита. Похоже, ему просто Чехия нравится, что, в общем, ну, понятно. Но не знаю.
Слушай, ну, конечно, событие такого масштаба, оно, хочешь не хочешь, влияет на очень многие страны вокруг, да? То есть я знаю, что есть британцы, которые уже подали в Гаагский суд на то, чтобы им дали гражданство Евросоюза, что они хотят остаться жить в Евросоюзе. Они живут в Нидерландах, и они не хотят попасть в какой-то странный и непонятный статус сейчас, когда произойдет Brexit, да, то есть никто же не видит других вариантов, кроме того, что Brexit произойдет, и, скорее всего, даже, что он произойдет без договоренностей, потому что они, ну да, они там очень плотно забуксовали на все.
Да, именно так. А я тут, кстати говоря, мы с Сергеем периодически, ну, точнее, Сергей периодически поднимает эту тему, я под нее пытаюсь как-то отбрыкаться, но вот, Сергей, я подписался на подкаст от The Guardian. The Guardian выпускает целый подкаст на тему Брексита, и они каждую, по-моему, неделю или две выпускают по эпизоду, чтобы хоть как-то освещать, так сказать, что происходит. А как бы что происходит, очень как бы смутно и непонятно, и поэтому как бы подкаст их очень мне помогает, честно говоря, сейчас.
Ну, а им понятно, что происходит?
а никому не понятно. То есть сейчас, на самом деле, сейчас такая очень интересная тенденция, то, что те, которые, ну, собственно, люди, которые поддерживают Brexit и поддерживали с самого начала, они начинают намекать на возможность второго референдума. Но они намекают это с точки зрения, что, типа, тогда мы, типа, точно соберем большинство такое, что никто не будет сомневаться. Хотя, кстати, вот этот как раз интересный вопрос. Возможно, они просто на публику говорят, никогда не знаешь.
Я так в голове представил себе ситуацию, что этот референдум провели, и он, значит, был против Брексита, потом сразу же сказали, ну, давайте тогда мы проведем еще раз референдум за Брексит. Там через пару месяцев провели еще один. В общем, вот вся Британия такие референдумами каждые несколько месяцев вперед движется, и ничего не меняется.
Мне кажется, это прекрасно. Вообще, каждый год нужно проводить день референдума. И вот, если можно сделать ставки, на этот раз мы что решим, вот это было бы неплохо.
Прям как день сурка такой.
Практически, да. Слушайте, у вас нет ощущения, что и... Ну, у меня просто по Берлину складывается такое ощущение, что город превращается просто в город мигрантов, где все меньше местного населения, все больше английской речи. Даже доходит до того, что я пытаюсь с кем-то поговорить в баре там, или в кофейне на немецком. Ну, то есть, даже не так. Во многих хипстерских заведениях, типа барах и кофейнях, принято разговаривать на английском. При том, что, в принципе, я даже иногда прихожу и по-немецки пытаюсь кофе заказать, но со мной говорят по-английски. И это вроде как такая фишечка становится. Мол, типа, мы такие международные ребята. У вас нет такого?
Ну, в Амстердам абсолютно. То есть доходит до того, что уже поднимают шум на уровне мэрии, на уровне газет локальных и прочего, что... Амстердам уже не наш, принадлежит туристам, и туристам не самого лучшего качества, потому что приезжают куча молодых пацанов, которые устраивают там мальчишники или прочее, и никто не осознает, насколько крепкая трава в Амстердаме, и выкуривают сразу косяк, и потом утром все эти улицы заблеванные, непонятно что, туристы тонут в каналах и прочее. В общем, шума много, и многие голландцы, на самом деле, они... либо уезжают из центра Амстердама, да, ну, то есть вокруг, в районах, это, конечно, не так ярко выражено, но в центре прямо совсем жесть, и многие из них либо уезжают оттуда, либо начинают уже как-то протестовать и выражать свое недовольство.
Ничего себе, то есть прям могут протестовать против приезжих?
Ну, доходит до того, что мэр прямым текстом говорит, что у нас и так уже много туристов, мы не хотим больше туристов, мы теперь хотим более качественных туристов, мы хотим позиционировать Амстердам по-другому, мы хотим позиционировать Амстердам как город с красивой архитектурой, с интересными музеями и прочим, и прочим, и прочим. То есть не вот этот стереотип города греха, да, и дешевых каких-то развлечений, а именно что-то более такое, что будет привлекать более качественных туристов, которые не будут портить жизнь местным жителям.
Занятно.
А, так сказать, а конкретно они не хотят сделать какие-то действия в плане там ограничить наркотики и район красных фонарей?
Они стараются, на самом деле, и район красных фонарей заметно уменьшается с каждым годом. Но я там вообще не был уже, наверное, года 3, как минимум. То есть все мои друзья, которые сюда прилетали, я какое-то время их водил, а потом я сказал, так, хватит, вот вам карта, вот этот район, хотите, идите, смотрите. И он становится все меньше и меньше. Если раньше он был довольно большой, то сейчас его уже не так сильно видно, то есть там буквально пару улочек каких-то и все. По поводу кофешопов я не знаю. Ну, по крайней мере, на невооруженным взглядом изменения не видны, но, может быть, это и не какой-то основной момент. Мне кажется, тут нет какой-то серебряной пули, и, скорее всего, это надо будет как-то комплексно решать. Я знаю, что, например, сейчас вводят довольно жесткие ограничения на Airbnb, как раз из-за того, что сдаются квартиры в обычных многоквартирных домах, и люди перестают чувствовать, что это их дом, потому что у них постоянно проходной двор. То есть один день одни какие-то люди, другой день другие люди. Ну, то есть нету вот нормального ощущения соседства. А надо здесь заметить, что в Голландии довольно сильно развито вот это ощущение добрососедства. Люди друг друга знают, они здороваются между собой, как-то более-менее общаются. И когда происходит ситуация, что больше половины дома сдается туристам, потому что это очень выгодно, и начинается проходной двор, и, соответственно, туристы бывают разные, многие люди не ценят тишину и порядок, и устраивают бардак.
Ну да, слушай, мы знаем прекрасно, почему, это, мне кажется, запрещают Airbnb, потому что Амстердам — это столица Booking.com, мне кажется. Да, пора признать.
Было бы, конечно, очень здорово, если бы они так думали. Но на самом деле мы тоже с мэрией Амстердама договариваемся, и те апартаменты, которые мы сдаем через наш сайт, мы тоже обязаны соответствовать требованиям, и мы не можем, например, сдавать апартаменты больше, чем в этом году 60 дней, а в следующем году уже будет только 30 дней в год.
То есть 30 дней в год можно... А что остальное время ты с ними?
Ничего, делай, что хочешь, это твои апартаменты.
Блин.
Можешь сдавать их просто людям, которые хотят жить там долгосрочно. Можешь сам в них жить. Ну, то есть... Рынок, в принципе, недвижимости довольно жестко зарегулирован. Ну, а в связи со всеми последними этими веяниями, он как бы еще больше зарегулирован. И не все, конечно, этим довольны, но это то, что есть. С одной стороны, голландцы радостно кидаются сдавать свои апартаменты туристам за большие деньги. С другой стороны, они же потом кричат, что понаехали экспаты, и весь рынок недвижимости, в общем, свели с ума, и жутко высокие цены. Но цены-то поднимают не экспаты.
Кстати, в Берлине примерно похожая ситуация. Здесь тоже существует запрет на... Ну, то есть, не за, такой полуусловный запрет на краткосрочную сдачу недвижимости. Он связан с тем, что как бы город говорит: слушай, если у тебя есть квартиры, которые ты сдаешь посуточно, давай-ка ты ее будешь постоянно кому-то сдавать, потому что у нас огромный недостаток вообще жилья, очень много айтишников приезжает, и давай-ка вот ты там сдай кому-нибудь на 20 лет. И, но это, все на это благополучно забивают, проверить это трудно как-то, все сдают посуточно, там понедельно, помесячно как-то. Я не знаю, в Нидерландах вообще может как-то кто-то этим заинтересоваться? Ну, ты сдаешь и сдаешь, что с тобой будет?
Абсолютно, уже даже до, ну, как бы были даже показательные штрафы. То есть нашли какого-то владельца дома, который, в котором было несколько квартир, он их сдавал и не по правилам, которые предписаны мэрией, да, и его штрафовали чуть ли не на 300 тысяч евро. Ну, в общем, об этом, конечно, шумели там в газетах. Но это я так понимаю, что делается это показательно, чтобы другим неповадно было. Но здесь в этом плане порядка, мне кажется, даже больше, чем в Германии.
Слушай, а почему ты в пригороде живешь, а не там, не по прекрасном доме на канале?
Ну, во-первых, я приехал с семьей, у меня двое детей, и вот этот вот южный пригород, он как бы идеален в этом плане, потому что ощущение какой-то маленькой тихой деревни, но с другой стороны очень близко и напрямую транспортом и дорогами связано с Амстердамом, соответственно. Комьютинг довольно простой, и в то же время дети ходят спокойно сами гулять на улицу, никто за ними не следит и прочее, и в школу, и все остальное. Ну и тишина, конечно.
А вот, слушай, как вот в этих домах жить, которые приезжаешь, они там на канале, такой дом, три
вот
этажа?
Которые, ты имеешь в виду, которые на воде, или которые вот просто ну, высокие,
вот эти...
узкие?
Да-да-да, высокие, узкие вот эти дома, они как вообще для жизни-то подходящие?
Слушай, они жутко дорогие, они очень старые. И в большинстве своем тянут за собой все те проблемы, которые ты себе можешь легко представить. И с проводкой, и с обогревом, и с канализацией, и с прочим, и прочим. Но в них есть какой-то определенный шарм. Я был в довольно многих домах в центре города, и там очень уютно. Они очень интересно сделаны, они внутри все какие-то такие тоже не очень спланированные, скажем так, и никогда нельзя ожидать, ну, ты был в одном, и это не говорит ни о чем, потому что они все будут разные.
А ты сейчас живешь в доме или у тебя квартира?
Нет, у нас дом, мы купили дом, на самом деле это уже второй дом, мы один купили, в этом году продали, купили другой.
Ничего себе, и как вообще вот это устроено, ну, то есть не в плане там денег и оформления, а как вообще ощущение владеть собственной недвижимостью там, в Амстердаме?
Ну, вообще, для меня это была первая недвижимость, в которой я владел вообще, не только в Амстердаме. Но ощущения, конечно, очень приятные, потому что, когда ты всю жизнь живешь на съеме и всегда должен отвечать перед каким-то там злобным лендлордом, да, или хозяином квартиры, то это одна история, о которой, я думаю, вы все знаете. А когда это полностью твое, и ты делаешь, что хочешь, это совсем другая история. Плюс здесь еще очень интересный момент. Так рынок сложился, что купить жилье, в принципе, выгоднее, чем его снимать. Потому что, во-первых, есть определенный возврат налогов. Это считается как что-то, что позволяет тебе затребовать часть денег назад. Во-вторых, цены на съем просто растут с каждым годом все больше и больше.
Эх, надо все-таки разореться, взять ипотеку и купить квартиру Беленева, ипотеку. Только я не уверен, кстати, что мне дадут, потому что есть ограничения, связанные с правами, ну, то есть с видами на жительство и прочим.
Ну, насколько я понимаю, у вас обычный зарегулированный вид на жительство, нет?
Да, но здесь есть такая особенность, что по закону как бы мне, ну то есть не мне, нам положено, мы можем теоретически взять ипотеку и купить недвижимость, и это в законе прописано, но банки могут отказать, и обычно отказывают вот таким новым приезжим, недавно переехавшим людям, и причины отказа не могут не сообщать, и то есть как бы такая ползучий отказ во всех банках, и ты просто... Теоретически не можешь ее взять, практически не можешь.
Неблагонадежный гражданин.
Да, да, да. Ну, то есть, кто такой айтишник, приехал год назад, там, не поймите, кто из России какой-то, русский хакер.
Но здесь с этим проблем вообще нет, потому что, в принципе, все равно у тебя все в банке, да, и твой доход виден, и твой контракт, и все-все-все, поэтому потеряться здесь никак у тебя не получится, и как только ты сдал им все свои явки и пароли, то все, ты у них в кармане.
Саша, ты что, не хочешь какой-нибудь дом в пригороде Лондона?
Это очень печальная тема, я не знаю, стоит ли мне ее затрагивать.
Даже хуже, чем Brexit, что...
Мы немножко упоминали в одном из эпизодов то, что в Британии есть такое понятие, как leasehold и freehold, и когда ты можешь купить себе дом, заплатить за это гигантское количество денег, и через 100 лет он будет не твой.
Подожди, именно дом не твой или земля под ним не твоя?
А, ну, зависит, опять же, бывает по-разному, но, скорее всего, дом, возможно, земля. Земля тоже может быть в аренде, может быть, часть дома, каждый раз по-разному. А, по большей части, это именно в Лондоне такая беда, хотя по Британии тоже все это и есть. И как раз, то есть в моем конкретном случае, если бы мы собрались покупать какую-нибудь квартирку, возможно, в маленьком домике, возможно, в большом, то, скорее всего, это именно был бы так называемый leasehold, когда это было бы где-нибудь лет на 100, может быть, на 1000, кстати говоря. 999 лет, по-моему, там обычно.
Ну, вроде норм.
Такое, да.
Да, я бы взял.
Да, а потом уже как бы снова не твое.
Ну, а там это уже и так не твое будет.
Практически, да.
Вдобавок к этому в Британии еще такая штука. То есть там очень много разных таких дополнительных трат сверху, про которые ты никогда не задумываешься. То есть мы покупали в какое-то время квартирку в Финляндии. В Финляндии все это очень просто. Ты, ну как, торгуешься, договариваешься о цене, потом платишь, собственно, эту цену, квартирка твоя. В Лондоне все по-другому. Тут очень много как бы бюрократии поверх этого. Плюс как бы помимо там всяких, ну, потенциальных налогов и там договариваешься про, собственно, ипотеку. Вдобавок к этому еще государство с тебя снимает так называемый stamp duty. Это просто такая, некая такая сумма. Она зависит, по-моему, от цены, собственно, квартиры или дома, который ты покупаешь. Это просто государство просто тебя, ну как с куста.
Во время транзакции как таковой, да? Но ну, общем, здесь тоже общем, так, да, 2%.
Блин.
Собственно, наверное, оно и есть. То есть, как бы, дополнительный такой налог.
Слушай, ну, а если, не знаю, плюнуть на все, сесть в электричку, уехать, не знаю, в тот же Лютон?
Ну, нет, это, конечно же, вариант. И множество людей, то есть, на самом деле, большинство молодежи, и под молодежью подразумевая людей до 40 лет.
О, я почувствовался молодым.
Да, а здесь, в общем, как бы, они либо как бы, живут вместе, как бы, в квартирке, либо, ну, снимают, конечно же, все, и просто банально никто себе ничего не может отложить и позволить. Но когда тебя уже начинают поджимать, так сказать, года, семья, там, потенциально дети, то есть уже где-то вот под 40, то к этому моменту, да, люди начинают задумываться. Ну, кто-то уезжает, конечно же, куда-нибудь в Бристоль или в Шотландию или в какой-нибудь Манчестер. Но кто хочет остаться в Лондоне, они, да, они переезжают в какие-нибудь пригороды. Электричка, к сожалению, это такой тоже момент, ну, где-то час-полтора, 2-3 часа как бы в день на комьют, ну, туда-обратно, в принципе, считается нормальным. Но он сжирает твою душу, и ты просто как бы, не знаю...
Ну, либо ты слушаешь много подкастов в это время.
Да, кстати говоря, вот есть такая серия книжек человека из Дании, человека по имени Мейк Викинг. И он написал книжки, две книжки, которые очень популярны были на тему под Рождество. Одна из них называлась «Хюгге», а потом он написал еще сиквел под названием «Люкке», «Little Book of Люкке». Собственно, книжки «Danish Search for the World's Happiest People», про то, как быть счастливым. Я думаю, что много из этих вещей, которые там он упоминает, ну, он живет в Копенгагене, я думаю, что в Амстердаме тоже много из этих вещей, они тоже как бы есть. Он очень много разговаривает, пишет про, собственно, комьют, про то, что нужно ездить на велосипеде, вы будете очень счастливы. И он упоминает то, что да, если тратить на комьют очень много времени, при этом это будет в очень такой толкучке, где-нибудь на электричке, на метро, то вы от этого гарантированно будете несчастливы. Ну, там, исследования, там, все вот это... Я могу подписаться под каждым словом. Я пробовал разные виды комьюта. Сейчас я гоняю на велике и очень доволен, несмотря на то, что это у меня занимает. Но, кстати говоря, по лондонским меркам занимает какие-то жалкие 40 минут, так что что тут?
Ну, вот на самом деле не очень много. То есть это, скажем так, на грани, потому что если ты едешь в офис и немного опаздываешь, то ты будешь жать на педали и в итоге приезжаешь довольно мокрый. У меня вот приблизительно такая же ситуация. У меня от дома до офиса мне на транспорте ехать где-то 45 минут, и на велосипеде приблизительно то же самое.
Отлично.
Я с утра, если я еду на велосипеде, то я еду так спокойно, расслабленно, чтобы не взмокнуть, как лошадь. А уже по пути домой я уже тогда жму назад, и у меня выходило, по-моему, минимально 33 минуты.
Да. И плюс он в этой книжке упоминает то, что, ну, как бы все говорят, типа, занимайтесь, ходите в спортзал и занимайтесь физической подготовкой, будете все довольны и здоровы. Но как бы в реальности у тебя никогда на это нет времени, либо ты ходишь это первую неделю января и потом на это все это забиваешь. И как раз то, что он упоминает, то, что люди, которые живут, ну, как в Дании, они за счет того, что они ездят на велосипеде, ну, они, собственно, у них вот эта физическая подготовка, вот это все, в общем, получается, в общем... автоматически.
Общий тонус, да. То есть вроде бы как это просто транспорт, а с другой стороны все равно физические нагрузки. И хочешь не хочешь, эндорфины выделяются.
Денис, слушай, а как у тебя с голландским языком?
Ну, как тебе сказать, если по-простому, то все сложно, потому что нету вариантов попрактиковаться. Амстердамцы, они, да и вообще голландцы в целом, они все довольно хорошо знают английский язык, и при возможности они сразу на него переключаются. То есть даже если ты начинаешь разговор на ломаном голландском, они, с одной стороны, хотят показать тебе, как хорошо они знают английский язык, с другой стороны, они действительно хотят тебе помочь, потому что они видят, что ты мучаешься, что это не тривиально.
Как же это раздражает, боже.
Вот. И поэтому практиковаться особо возможности нет. Ну, плюс то, что в букинге официальный язык английский. Поэтому, скажем так, голландский язык я знаю очень базовый. Я думаю, это какой-то уровень А2. Но я вот все-таки сдал экзамен. Здесь есть экзамен языка, когда подаешь на гражданство. Я его сдал. И там был самый сложный для меня момент. Надо было где-то в течение получаса отвечать на вопросы, связанные с твоей работой. А это как бы вообще вне моего голландского лексикона, когда надо разговаривать, не знаю, там про производительность команд, про мотивацию сотрудников, не знаю, дизайн организации и прочего. И это не то, что ты учишь на базовых курсах языка. Поэтому мне пришлось срочно там искать какие-то, подгонять термины и прочее, составлять в голове уже какие-то готовые заготовки, но удалось.
Ничего себе, поздравляю.
Спасибо.
А ты, я правильно понимаю, что ты собираешься голландское гражданство получать?
Да, мы уже подались.
А как бы, что значит? То есть, как...
Ну, то есть мы подались, все документы подали, и теперь надо только ждать. Занимает это обычно в районе года.
Ух ты, ничего себе. И сколько у тебя гражданств будет?
Ну, по стандартным европейским приколам будет одно, голландское, потому что от всех остальных надо отказаться.
А, то есть Голландия не поддерживает двойное гражданство?
Ну, нет, и Германия тоже нет, и я знаю, что многие другие европейские страны тоже нет.
Ну, кстати, вот в Германии очень много людей, на самом деле, с двойным гражданством, тут есть всякие лазейки, особенно часто им пользуются русские. Законодательно Германия может позволить тебе иметь второе гражданство, если отказ от первого сопряжен с некими трудностями для тебя. Например, ты поэт, не знаю, из Намибии, и тебя за отказ от гражданства в Намибии скормят львам. Или
ну,
ты...
Но ты же не поэт из Намибии.
Да, но ты русский пенсионер, и тебя в России положена пенсия.
Здесь,
и...
здесь тоже есть такие оговорки,
да?
Но...
Не работает?
Довольно сложно, скажем так. Должны быть действительно какие-то веские причины. Например, ты владеешь недвижимостью, и ты не можешь ее продать, или там, например, что ты потеряешь какое-то наследство, если у тебя есть наследство. То есть об этом можно говорить, и нету каких-то прям совсем жестких рамок, но в общем и в целом большинство людей отказываются.
А ты прям собираешься всю свою жизнь с Голландией связать?
Слушай, я так далеко не заглядываю. На данном этапе мне все очень нравится и все очень устраивает, а дальше посмотрим. Ну, кроме того, я думаю, что даже если я не собираюсь, то с голландским паспортом передвигаться по миру будет довольно просто.
Да, это безусловно.
Хотя, на самом деле, израильский паспорт неплох, да? То есть сейчас у меня есть только израильский. И был интересный момент, когда я пришел в посольство здесь, в Гааге, и я говорю, слушайте, ребята, мне вот так и так придется отказаться. Они говорят, да, ничего, ты паришься, говорит. Это абсолютно стандартная для нас процедура. Мы прекрасно понимаем, что у них здесь есть такие требования. Но потом, говорит, если ты захочешь вернуться жить в Израиль, ты просто получишь его обратно.
Ничего себе, это удобно. Блин, почему в никакой другой стране такого нет?
Ну вот, я тоже порадовался. С другой стороны, это, знаешь, такая ловушка. Однажды гражданин, всегда гражданин.
Ну это да. Блин, здорово. Слушай, а как у вас вообще в семье соотношение языков? Твои дети, они говорят по-русски? Вы пользуетесь русским в семье?
Ну, была довольно интересная ситуация, потому что, когда мы переезжали, дети разговаривали в основном на иврите, да? Они ходили в садики, они дома разговаривали на иврите. Ну, естественно, телевидение, мультики и все прочее очень сильно влияет, особенно когда дети маленькие. Но когда я уже, собственно, получил подтверждение, что мы уезжаем, я начал довольно активно их одергивать и говорить, что, ну, требовать, чтобы дома говорили на русском языке, потому что я знал, что здесь будут русские дети, которые не понимают иврита, и им нужно подтянуть. И сейчас получилась абсолютно обратная ситуация. То есть дети довольно хорошо разговаривают по-русски, читают книги и пишут и прочее, но голландский язык у них абсолютно выбил иврит. То есть они буквально помнят по нескольку слов, может быть, какое-то что-то они ловят, какие-то знакомые моменты, когда мы с женой пытаемся от них секретничать. Но в целом получается, что у них сейчас хороший русский и очень хороший голландский. А иврита вообще нет.
А английский?
Английский, ну, у старшего сына уже довольно неплохо, у дочки пока еще слабовато, но будем этим заниматься. На самом деле, в начальных школах здесь фактически нет акцента на английский язык, потому что они говорят, что дети все равно ловят его по телевизору, а в старших школах там уже все серьезно.
Да, расскажи немножко про школы. Как там вообще обучение и все такое?
Слушай, система на самом деле очень интересная. Я каждый раз, когда я сталкиваюсь с голландскими школами, я говорю, блин, я бы сейчас пошел туда поучиться. То есть, в целом, атмосфера очень приятная, нету какого-то стресса, нету каких-то большой загруженности, но в то же время они ухитряются в программу внести очень много информации. Часть обучения происходит, скажем так, не с учебниками, а какими-то такими вовлекающими занятиями и прочим. То есть, вот, например, у дочки была тема «Средние века». Они поделили класс на несколько групп, там 4-5 групп. Одна группа была фермеры, другая группа была охотники, третья группа была, не знаю, воины, лекари, пекари и так далее. И, значит, каждому из них они должны были сделать себе там свои инструменты. Кто-то должен был там глиняный кувшин вылепить, кто-то должен был копье сделать и прочее, прочее, прочее. Соответственно, когда они всем этим были заняты, они, конечно же, всю эту информацию впитали. И я подумал, насколько сильно это отличается от того, что я бы просто посидел и почитал какую-то главу в учебнике истории про средние века, и что бы я из нее запомнил. Вот сейчас мы ходили смотреть на, как я даже не знаю, как это по-русски сказать, это старшая школа, средняя школа, наверное. Здесь до 12 лет идет начальная школа, потом в 12 лет дети проходят набор экзаменов, и их распределяют по разным уровням обучения. Самый высокий, средний и низкий. И самый низкий, грубо говоря, это что-то типа ПТУ, но в хорошем смысле этого слова. Соответственно, за 3-4 года люди, которые там и туда идут учиться, они получают какое-то профильное образование и уже с определенным навыком выходят на рынок труда. То есть, грубо говоря, в 16 лет они уже готовы работать. Потом есть средний уровень, это, скажем так, институтский уровень. Большинство прикладных профессий с высшим образованием, которые мы знаем. И самый высокий уровень – это уже университетский уровень, который готовит уже, грубо говоря, не знаю, там, врачей, специалистов, юристов, философов и прочее. И, соответственно, у всех разный уровень нагрузки, разные программы образования. И вот мы ходили сейчас в одну из школ, где уже мы думаем, что будет учиться сын наш, и там меня поразило количество работ. То есть там был такой открытый день, мы пришли. По сути, мне сначала это показалось очень странным, потому что везде, там, в коридорах, в классах, везде на столах были работы учеников. Лепка, рисунки, потом какие-то музыкальные произведения, какие-то программы и прочее. То есть я посмотрел на само качество этих работ, то есть то, что я бы ожидал, например, учеников, которым там 12-13 лет, и уровень просто меня поразил приятно.
Ого.
И я прям посмотрел на это все и думаю, блин, как бы сейчас сюда записаться?
То есть ты хочешь сказать, где-то в 12-13 лет они уже определяют, насколько талантлив ты, и будешь ли ты врачом или не будешь им никогда?
Ну вот насчет никогда, тут как бы есть несколько вариантов, когда можно перепрыгнуть, если сильно хочется, но в общем и в целом, да, и эта система, она довольно спорная, она вызывает очень много бурлений, особенно среди русскоязычных экспатов. Потому что как это так, что это мой ребенок не пойдет учиться в университет и прочее. Ну, в общем, все вот эти знакомые моменты. Вроде бы система работает более-менее четко. Они понимают, они смотрят, кто хочет учиться, они смотрят, кто может усваивать насколько быстро информацию, насколько много этой информации он может усваивать. И плюс они помимо этого смотрят на интеракцию, на социальные навыки. И в этом есть какой-то определенный резон. То есть для меня это тоже было сначала очень дико, но я потом как бы думал про это все очень много. Ну, представь, человек, который не очень хорошо усваивает материал, и человек, который не очень хочет учиться, да, и человек, которого, там, не знаю, социальная составляющая не сильно развита. И вот ты его будешь тянуть и насильно давить, и заставлять, и напрягать. И что в итоге из этого выйдет? Выйдет какой-то абсолютно несчастливый человек.
Да, абсолютно верно.
И совсем не факт, что он пойдет после этого работать по профессии. Но тут еще, как бы, если смотреть на эту систему в отрыве от всего, то она порождает очень много вопросов. А если смотреть на нее в прикладном варианте, как бы в Голландии, то она более логична, потому что здесь учат людей быть счастливыми без относительно каких-то регалий и статусов и прочего. То есть даже здесь даже тот человек, который от мэрии приезжает стричь кусты у нас на улице, он два раза в год ездит в Испанию отдыхать.
Да, это, конечно, приятно.
Расслабились вы там со своим социализмом, никаких классов.
Ну, есть такое. Не, ну, конечно, есть и классы, но оно, как бы, скажем так, более мягкое, более сбалансированное.
Слушай, я вот еще все сегодня ходил, думал, как с тобой проговорить про Booking.com. Мне кажется, ты вот, наверное, устал уже про эту тему разговаривать, но все-таки я попробую.
Ну, давай
посмотрим. Есть такое у нас У русскоязычных интернетчиков, чем мнение, сейчас я попробую представить, есть такое представление, что Booking — это корпорация зла. Вот все эти приемчики психологические в стиле «этот отель только что забронирован», весь этот интерфейс, похожий на пульт управления авиалайнером. Вот ты сам чего об этом думаешь? Что ты можешь про это сказать?
Слушай, я недавно даже пытался влезать в какой-то очередной твиттер-срачик на эту тему и пытался объяснять что-то. Кто-то, я думаю, меня услышал. И были люди, которых я увидел, что абсолютно не важно, что я им скажу. Они просто будут хейтить, потому что могут. И я чуть-чуть более философски стал к этому относиться. Это как, ну, наверное, немножко это похоже на то, как ты работаешь в Microsoft, и все при тебе обсирают там Винду и прочее. Есть несколько основных моментов, которые просто нужно помнить, и они влияют на все остальное. Кстати, Silicon Bangalore в Твиттере молодец, он очень хорошо до сих пор активно помогает, рассказывает людям, пытается объяснить, такой вот евангелирует немножко на тему Booking, за что ему спасибо. Но в общем и в целом, к чему сводится все изначально, надо понимать, что Booking — это публичная компания, да? Мы не можем позволить себе напрямую обманывать или манипулировать людьми, потому что мы трейдимся на бирже, и в NASDAQ наша акция самая дорогая. Соответственно, мы, естественно, проверяемся всякими комиссиями, мы должны соответствовать определенным стандартам и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, если кто-то сразу тебе говорит, что меня там обманывают, или я там зашел с Мака, и мне показывают выше цену, это все чушь. Такие практики просто не могут существовать. Они могут существовать где-то, и наверняка в других компаниях они существуют, но в Booking такого нет.
Так, хорошо, это засчитано. А как вот, блин, отель-то мы забронировали у меня на глазах. Это ж действительно так или это психологический прием?
Вот то, что появляется, что там люди, там кто-то только что забукал это и прочее, вот это то, что имеешь в виду?
Да-да-да. Ну да, я ищу отель, например, и мне показывают несколько отелей в выдаче. И я выбираю один из них и захожу туда, уже готов, собственно, денежки протянуть в экран, и мне говорят, последний номер в этом отеле только что забронирован, или там, забронирован 15 минут назад. И я все время возмущаюсь, блин, нафига вы мне показываете-то его?
Так, тут есть несколько моментов. Один момент – это то, что ты пытаешься забукать и проходишь по процессу, а там его нет. Такое может произойти, потому что availability у нас хранится в кэше, и кэш настолько большой, что он не везде равномерно обновляется, это может занять какое-то время, то есть можно тупо попасть в ситуацию, где кэш availability не обновился. Угу. Это отдельно. Второе, почему мы показываем уже забуканные отели, насколько я помню, я последний раз довольно давно смотрел эту тему. По сути происходит что? Ты искал какой-то отель, да, и он там был. Угу. Угу. Потом ты пришел опять заново искать, и его вообще нет. И, то есть ты не можешь понять, куда он делся, и тебе кажется, что у тебя критериями что-то не то поиска. И ты, ну, начинаешь метаться, в итоге ты уходишь его искать куда-то на другой сайт, потому что ты его не можешь найти, потому что он забукан. Угу. А в данной ситуации это просто как обратное подтверждение. То есть вот он, твой отель, он есть, но мест в нем нет.
Угу. Я понял. Хорошо. Окей, засчитано. Слушай, а вот третий вопрос. Расскажи нам, вот почему такой страшный старый интерфейс? Что там происходит?
Ну, интерфейс такой, потому что он эволюционирует.
То есть он меняется все-таки?
Он не плод воображения какого-то арт-директора, он не какой-то саморазвивающийся организм. Это интерфейс, который эволюционирует в зависимости от отклика пользователей. Что происходит? Есть команды, которые работают над определенными фичами, или команды, которые работают над определенными частями сайта. И, конечно, эти команды опосредованно между собой связаны, но напрямую они не координируют свои действия там, в зависимости от того, что вот им хочется сделать какой-то функционал, они не побегут сразу в другую команду спрашивать, а вот можно ли нам вот здесь сделать зеленый текст или что-то такое, да? У нас, конечно, есть команды, которые сейчас стараются это все консолидировать и подводить какие-то гайдлайны, но они имеют больше рекомендательный характер, потому что в итоге пользователь решает, какой функционал остается, и что помогает ему сделать его выбор. То есть в основном весь интерфейс заточен на то, чтобы предоставить человеку выбор, помочь ему сделать этот выбор. Есть несколько антипаттернов, которые у нас на сайте присутствуют, с которыми я не совсем согласен. То есть я считаю, например, что у нас довольно много всех уведомлений, даже с учетом того, что они там правдивые, настоящие и прочее, я не уверен, что все их нужно показывать, но данные говорят о другом, поэтому спорить с фактами тяжело.
То есть как бы Booking развивается на основе данных, ты хочешь сказать?
Абсолютно.
Ну, то есть не может прийти какой-нибудь хипстер от директора и сказать, так, у нас теперь тут градиенты и модные кнопочки.
Ну, он может прийти и сказать, но ему скажут, ну, давай, хорошо, давай запилим АБ-тесты, посмотрим.
А были такие вообще попытки уже?
Абсолютно, постоянно. Любой новый дизайнер, который приходит, он говорит, ой, блин, давайте вот это переделаем, что это такое. Он говорит, ну, давай, пожалуйста, переделай, запустим тесты, посмотрим.
Занятно. Занятно, хорошо. Слушай, а вот нет ли такого ощущения, что Booking.com это такая компания из 2000-х, а в 2010-х, а в 2018-м уже есть Airbnb, модные хипстерские штуки. Как это соотносится?
Ну подожди, ты вот говоришь компания из 10-х. Ты имеешь в виду как что? Как она выглядит или как она работает или что?
Ну, такой look and feel, что это вот отели, это вот семейная пара 40 с плюсом, они идут на Booking, ищут там отель в Нидерландах, а вот новое поколение, которое сейчас приходит им на смену, оно уже больше про Airbnb, про тусовки, про квартиры.
Слушай, ну, мне кажется, что в первую очередь это инструмент. И это инструмент, который неплохо работает. И это подтверждает то, что, в принципе, очень многие люди довольны нашими услугами. И можно, конечно же, всегда попытаться найти какой-то розовый молоток с гравировкой. Но если у тебя есть молоток, который хорошо забивает твои гвозди, то в этом тоже ничего плохого нет. Я согласен с тобой, что, конечно, сейчас уже есть очень много сайтов с такими, скажем так, более современным дизайном. Тут спора нет. Но я думаю, что мы тоже к этому придем.
Я тут недавно статейку такую прочитал интересную. Там авторы статьи рассказывают о неком сервисе, который набирает обороты. Это сервис аренды пустующих комнат у европейских пенсионеров. Якобы в Европе есть очень много пожилых людей, которые владеют квартирой, там, трехкомнатной, куском дома, еще чем-то. Они живут одиноко, бедные, и вот они с помощью этого сервиса, какой Airbnb для, не знаю, как его назвать, Раскольников BNB, можно сдавать комнату, и как бы молодой человек в доме немножко все-таки повеселее. Как думаете, такое вообще пойдет?
Слушай, я не знаю, я первый раз слышу об этом.
Звучит неплохо, мне кажется, по крайней мере, звучит.
Я вот всегда в таких моментах пытаюсь спрашивать себя, кому это выгодно. И мне кажется, что в данном случае это как-то не очень выгодно вот этим старичкам. То есть это привносится как аргумент, но мне кажется, что это такой немножко способ... проехаться на теме и слегка заэксплойтить такое, сделать Airbnb престарелых, что ли.
Прекрасно. Old BNB, мне кажется, его можно назвать.
Да, по-моему, я тоже читал эту статью, возможно, по твоей, Сергей, ссылке. Там была поднималась тема, вот там две темы поднималось. Во-первых, то, что одиночество престарелых людей очень часто присутствует. И во-вторых, то, что при этом престарелые люди довольно часто могут жить где-нибудь вот так вот в центре исторического Амстердама, и у них буквально там 10 пустых комнат.
Ну вот мне кажется, это основополагающий фактор, да, потому что, ну вот представь, ты престарелый человек.
Это нетрудно, мне кажется.
Тебе приезжают туристы из Шотландии, 19-летние пацаны, которые приехали посмотреть футбольный матч между там Celtics и Аяксом, да? И вот они пришли, забросили сумки, радостно заржали, похыкали, выпили пиво и ушли. Потом они приперлись домой в 2 часа ночи. уже довольно поддатые, поорали там, в зависимости от того, проиграли или выиграли. Устроили там какой-то дебош и завалились пьяные спать и храпят там. Ну, старичку, конечно, веселее, чем одному, я думаю.
Не знаю, я был бы рад, если честно.
Ну, я не знаю. Мне кажется, не очень.
Окей. Я понял тебя, ты скептически к этому относишься.
Ну, я, ладно. Нет, я не к самому бизнесу скептически отношусь, а к, скажем так, предлагаемой мотивации. То есть, угу. Мне кажется, мотивация немножко в другой плоскости.
Угу, я понял. Слушай, а расскажи, как в букинге с корпоративной культурой? У меня есть такие, не то что полуинсайдерские, такие впечатления людей, которые немножко с букингом связаны, они, эти люди рассказывают, что букинг изнутри такая, ну, типичная корпорация, в которой работает несколько тысяч человек. Ну и как часто бывает с крупными компаниями, они стараются внешне быть очень такими френдли, дружелюбными, красивыми, хипстерскими, а внутри это просто отделы, начальники, менеджеры, там работаешь.
Слушай, там... я признаюсь тебе по секрету, что я не знаю, что такое типичная корпорация. Я не работал пока что еще ни в одной корпорации, ну если букинг не считать корпорацией. Но, в общем, в целом, я думаю, что дружелюбие и приветливость, она не только для смотрящих извне, но и для тех, кто внутри. То есть я чувствую себя абсолютно комфортно и приятно в общении с людьми, неважно, из какой они команды или отдела. Во-вторых, я думаю, что все-таки стоит понимать, что это бизнес, а не какой-то детский сад для инфантильных программистов. И... девелоперы, которые работают в командах, которые разрабатывают продукт, естественно, у них их рутины и их процессы будут выглядеть, наверное, более-менее одинаково, вне зависимости от того, букинг это Uber, Facebook или прочее.
Да, это понятно.
Есть интересный такой момент, я думаю, который, может быть, стоит уточнить. Это то, что мы стараемся делать так, чтобы наши команды были довольно автономны. То есть, как бы в каждой команде есть все инструменты и все люди, которые ей нужны для того, чтобы активно работать и развиваться. И ей не нужно привносить ничего извне. То есть, соответственно, они могут себя, в принципе, чувствовать как какой-то маленький такой стартап, который работает над какой-то определенной темой. Они сами ставят себе цели, они сами следят за их выполнением, они сами перед собой отчитываются и все остальное. Соответственно, дальше, если смотреть чуть выше, да, то есть команды, которые как-то между собой связаны или работают в одной и той же области, они организовываются в такие чуть более крупные конгломераты. Ну, вот, например, такие, как вот у меня, да, у меня есть один из команд, который занимается одной определенной темой. И по сути, вот эта организация, она тоже более-менее независима. То есть у тебя нет ощущения, что каждый день, что ты работаешь в какой-то огромной компании. У тебя есть ощущение, что вот ты занимаешься вот этой темой. Не знаю, насколько это отвечает на твой вопрос.
Ну, вообще, да, звучит довольно неплохо. И кажется, что это сейчас распространенный тренд. Саша, а у вас похожая вообще там в компании ситуация? И как? Или вас вообще там не тянет на такой корпорации?
У нас по сравнению с букингом совершенно крохотная компания. У нас сейчас, ну, у нас около 100 человек, честно говоря, из них программистов у нас человек 10. Поэтому, да, нам как бы мы планируем, если все пойдет по плану, мы планируем разрастись до 200 человек.
Слушай, ну это хорошие планы.
Ну, в общем, да, но это как бы проблемы как бы большого количества персонала нам пока что вроде бы не грозят. Хотя вот, кстати говоря, слышал я, что вот где-то есть такой момент, когда ты начинаешь расти вот где-то от 100 до 200 человек, когда там тебе кажется, что ты все еще в курсе всего, что происходит, а на самом деле уже нет. И вот, ну, тут нужно как-то отдавать какие-то структуры, настраивать хорошо и вот это вот все.
Абсолютно. И здесь есть несколько факторов. Один из них – это то самое число Данбара, да, которое говорит о том, что человек не в состоянии поддерживать какой-то разумный вменяемый контакт больше, чем, по-моему, 150 человек.
Да, абсолютно верно.
Соответственно, если у тебя в департаменте или в компании больше, то часть людей ты уже просто не знаешь, они для тебя незнакомцы. Или, скажем, там у них какие-то знакомые лица, но ты не знаешь, кто они, чем они занимаются и чем дышат, собственно. Во-вторых, чем больше людей, тем больше потоков информации. И в какой-то момент мозг просто перестает воспринимать всю входящую информацию, и волей-неволей тебе приходится начинать фильтровать, приоритизировать, да, что-то более важное, что-то менее важное. Я абсолютно через это прошел вместе с букингом, когда я пришел в компанию, в IT было в районе 100-120 человек. Сейчас уже гораздо больше 1000 человек. И все, что происходило и все, что происходит, я уже абсолютно не имею над этой информацией контроля, и мне это абсолютно так же приходится фильтровать все, что входит.
Слушай, а как можно вырасти из фронтенд-разработчиков такого крупного руководителя? Что должно случиться с человеком?
Ну, наверное, во-первых, должно быть желание. Во-вторых, должны быть возможности. Я не говорю сейчас про личные возможности и качества, я говорю про ситуацию в компании. Если в компании атмосфера такова, что начальство предпочитает нанимать со стороны по тем или иным причинам и также менять его, и я таких знаю довольно много случаев, то, соответственно, вариантов вырасти становится довольно мало. А если в компании ситуация, когда поддерживают рост сотрудников и помогают им, и предоставляют им какие-то тренинги и возможности обучения, и поощряют это, то это совсем другая ситуация. Плюс, наверняка, это, наверное, еще связано с ростом компании. Потому что когда компания активно растет, ресурсов нужно много, людей нужно много, и, соответственно, нужно выстраивать какую-то структуру вокруг людей. Ну и тогда, конечно же, появляются возможности.
А ты вообще, когда Booking приехал в Нидерланды и Booking работал, ты вообще подозревал, что ты можешь, ты хотел вот этим, стать таким руководителем?
Слушай, ну я на самом деле не думал прямо в таком ключе, да. У меня была мысль, ну я до Booking как бы тоже был тем лидом в команде на 10 человек. И, в принципе, мне это нравилось. И я думал, что вот, ну, наверное, надо бы в Booking тоже сделаться тем лидом. Ну, а когда уже заделался этим лидом, посмотрел на все, что происходит, ну и как бы естественным путем вырос вместе с компанией.
Эх, все-таки хорошо им быть амбициозным человеком, не то что я. У меня вообще есть такая теория небольшая. Я раньше стеснялся ее высказывать, но в последнее время как-то осмелел и все громче об этом говорю. Я не знаю, может, вы меня сейчас, конечно, тут смелите в порошок. У меня вот такая штука. Я работаю редактором, и я могу смело сказать, что я не люблю редактуру как там место, там, своего рода занятий. Мне все равно. Я просто делаю работу. Меняю, можно сказать, время на деньги. Это не мешает мне, в принципе, неплохо работать, но вот нет у меня там счастья, удовольствия от работы, желания круглосуточно заниматься. Это вообще как, на ваш взгляд, нормально?
Слушай, мне кажется, 2/3 населения Земли так работает.
Ну да, но это же не признается. Люди же стесняются этого, разве нет?
Ну, кто как. Я знаю, что есть люди, которые в открытую чуть ли не поносят своих работодателей, и им, в принципе, все равно, потому что если их уволят, они пойдут к другому такому же.
А вот ты не сможешь сказать, что ты прям любишь свою работу?
Слушай, на самом деле, да. Мне очень нравится то, что я делаю, и я как бы подхожу к вопросу с душой. У меня была интересная мысль, я хотел ее донести, и что-то она убежала, пока я наливал вино.
Это не блин. Что ж ты я-то не. Блин, надо что же было? Что-то я.
А ты без вина, Сергей.
Да я уже. Я уже употребил немножко.
Ты же опытный подкастер, жди 10.
Да, я вот. Я уже не просыхаю, можно сказать, сфера выпуска.
Потому что работа мне нравится, но я очень сильно от нее устаю. То есть очень часто бывает вечер, что я прихожу домой просто как выжатая губка. И мне не хочется ни разговаривать ни с женой, ни с детьми. Мне хочется просто вот открыть экран, затупить в какой-то сериал и вечер провести молча. То есть, ну, чем я думаю, что это тоже завязано напрямую, потому что чем больше тебе нравится твоя работа, тем больше самоотдача.
А какие у вас по сколько вы там работаете часов?
Слушай, на самом деле баланс довольно неплохой. И если сравнивать с Израилем, так вообще прекрасный, потому что, в принципе, часы работы регламентированные, грубо говоря, это с 10 до 5. Ну, ты можешь, например, не знаю, прийти раньше и уйти раньше, или можешь прийти чуть позже и уйти чуть позже. Да, ну, в общем, в целом, то есть 8 часов рабочий день, и никто тебя не заставляет там сидеть вечером, не знаю, до 10-11 и прочее.
Я в Израиле так бывает?
А в Израиле культура работы очень похожа на американскую, то есть сплошь и рядом ты фигачишь до упора, и если надо, остаешься там чуть ли не до ночи.
Ничего себе.
Ну, это была одна из причин, которая меня тоже подтолкнула к тому, чтобы уехать, потому что я своих детей, по сути, видел только на выходные.
Ничего себе, я никогда не думал. Я думал, что израильтяне очень расслабленные такие, там все жарко.
Не в том, что касается работы.
Угу, я понял.
Да, ты немножко упомянул про любимую работу и вот это все. А тут была такая статья, была такая книжка. Книжка про модную тему, ну как модную, депрессию. Человек по имени Йохан Хари, он написал, собственно, книжку на эту тему, и The Guardian, опять же, про нее написали довольно подробную статью. И он как раз затрагивает такую тему, что... Ну, то есть он пытается выяснить, собственно, почему у людей депрессия, как бы это физиологические штуки или психологические штуки, есть ли для этого какие-то посторонние причины. И, собственно, он накопал такой момент, собственно, про вот как раз любимую работу. Он проводил, собственно, научные, ну, как обычно, собирал данные, собственно, чтобы вывести из этого какие-то выводы. И один из этих выводов, он то, что нашел, обнаружил то, что большая часть людей, все, ну, с которыми он, собственно, проводил опросы, все это в Британии, конечно же, происходит, они, можно сказать, не любят и, можно сказать, ненавидят свою работу. И еще он обнаружил такую очень интересную тему, то, что считается, что такой общепринятый, наверное, стереотип, то, что если ты, так сказать, ниже по карьерной лестнице, у тебя меньше ответственности, то тебе как бы нечего бояться, и у тебя меньше ответственности, ты как бы довольный ходишь на работу. Чем выше ты по карьерной лестнице, тем больше у тебя ответственности, ты, так сказать, ночами не спишь, думаешь только про работу, у тебя огромное количество стресса.
Ну, офигеть исследование, конечно, да.
Вот, он выяснил, что все на самом деле не так, и что как раз вот у людей, которые ниже по карьерной лестнице, у них как раз больше стресса, потому что от них меньше всего все зависит. А у людей, которые выше, так сказать, они, можно сказать, чувствуют себя, ну что, ну, собственно, они чувствуют, что они контролируют ситуацию, и у них как раз стресса гораздо меньше.
Денис, ты контролируешь ситуацию, скажи?
У меня немножко отличное от этого психолога мнение, потому что мне кажется, что в первую очередь одна из основных причин стресса – это, скажем так, полный выход из зоны комфорта. Когда у тебя все вокруг горит, и ты горишь, ну, вот как в том, да, да. И вот тут, здесь еще на это накладывается способность человека оставаться спокойным в такой ситуации. Потому что есть люди, которые абсолютно спокойно с этим имеют дело, и они как бы сохраняют какой-то вот свой стержень, или, как я люблю это называть, для себя внутренний покой. А есть люди, которых это просто кидает в состояние непонимания того, что будет, непонимания того, что делать, чтобы исправить ситуацию. Ну, они просто теряют какой-то якорь. И в Голландии, кстати, есть вот эта вот довольно распространенная тема burnout, эмоциональное выгорание. Очень много людей, и это, в принципе, воспринимается как болезнь, и люди получают больничные на эту тему, и очень многие довольно продолжительное время не могут работать, уходят с работы.
Ничего себе.
Я не могу, конечно же, ни с какой долей ответственности говорить о причинах, и есть это или нет, но, грубо говоря, я, например, с этим термином вообще не был знаком, когда мы жили в Израиле. Ну, то есть, я думаю, там, если бы кто-то такое сказал на работе, его бы засмеяли просто, сказали, что это за эмоциональное выгорание, иди работай,
слабак.
Блин.
Сегодня остаешься на ночь.
Да-да-да. Но, с другой стороны, я знаю, что очень много людей в Израиле активно кушают антидепрессанты, так же, как и в Америке.
Да, кстати, это прям стало.
То есть, так или иначе, все эти аспекты, они проявляются, потому что в итоге всем, ну, как бы, в конце концов, все мы люди.
И, да, в общем, да.
И ничто человеческое нам не чуждо, вне зависимости от того, что утвердит ситуация или, там, грубо говоря, какой-то абстрактный менеджер.
Слушайте, а как вообще, вот расскажите, как вы сбрасываете напряжение? Что вы делаете, чтобы отдохнуть?
Денис, давай сначала ты.
Ну, я и так много говорю, я думал, может, ты сейчас подхватишь, я помолчу. Ну, я могу, на самом деле, сказать. Во-первых, я стараюсь очень четко разделять. То есть, если я вышел с работы, значит, я вышел с работы. Я не работаю дома с лэптопом, если прям я не совсем обязан. У меня прям бывают какие-то, не знаю, дни, там, не знаю, в конце квартала или прочее, когда мне нужно посидеть немножко в тишине спокойно, я делаю это, да. Но, в общем, в целом я стараюсь полностью отключаться. То есть, с момента, что я вышел из офиса, грубо говоря, не знаю, в 5 часов, 5:30, я про работу вообще не вспоминаю до следующего утра. Если у меня там, конечно, нет какой-то дилеммы, которая вот меня лично там, она цепляет, и мне нужно ее решить. У меня бывает, что я ночью не могу там даже заснуть, кручусь, верчусь. Ну, просто мозг как бы ищет решение, да. Но это я не считаю, что это какой-то эффект работы. То есть, ну, в общем, во-первых, я просто стараюсь отключаться, во-вторых, я просто стараюсь проводить больше времени с семьей. Мы едем все вместе на великах куда-то в лес кататься или на машине куда-нибудь там в сторону моря проедем. У нас, правда, тут скверное море, но какое есть. Что еще? Ну, вот вина красного могу выпить, если день тяжелый был.
Слушай, а как тебе удается? Ты уходишь с работы и, ну, то есть, не знаю, и ты заставляешь себя не думать о работе, или у тебя просто так получается?
Я, если честно, не помню, как это началось, но сейчас мне кажется, что это прям вот оно как-то само.
Удобно.
Ну, и плюс я стараюсь, наверное, просто не оставлять много, как бы это сказать по-русски,
на здоровье.
Lose ends. То есть, как бы стараюсь не оставлять каких-то незакрытых дел много или чего-то, что будет мне теребить. То есть, у меня такой... Я работаю в режиме getting things done.
Ничего себе, это интересно. Так, хорошо, Саша, а ты чего?
Как бы тема бернаута и стресса и антидепрессантов в Лондоне, она полностью реальна и... так сказать. Первые 3 года я работал консультантом, и мы работали в разных компаниях. Я, собственно, насмотрелся, как работают в разных компаниях. И после этого я сделал для себя вывод, что нужно, ну, как бы, баланс работы и, так сказать, персональной жизни. Во-первых, как бы это такая штука, которую нужно, ну, не скажу ничего, но нужно соблюдать. Но сам по себе он соблюдаться не будет, для этого нужно прилагать усилия. И да, и в общем, все примерно то же самое, что Денис сейчас упомянул, то, что да, нужно ездить там к морю на велике с семьей, проводить больше времени, ну, с семьей, с друзьями. Это все на самом деле очень важно. И если этого не делать, то как бы можно скатиться в такой туман какого-то такого безумия, когда ты постоянно либо на работе, либо ты фигачишь чего-то еще, либо там какие-то еще как бы события, которые вокруг работы происходят. Плюс как бы на самом деле, если ты, так сказать, молодой и полон энергии, то в Лондоне можно фигачить круглые сутки и не спать. И если очень нужно, для этого найдутся как бы и нужные вещества, там вот это все. Чем молодежь довольно периодически, ну там где-то даже может в определенных индустриях, скажем так, все это присутствует очень активно. Но это все очень, как бы сказать, меня, честно говоря, беспокоит и совершенно не для меня. То есть я такой не очень все-таки лондонец, я не могу фигачить круглые сутки, годами, и потом не умереть при этом.
Слушай, ну ведь это же абсолютно естественно. Как и любой стимулятор, всегда после подъема идет спад. Да, и чем больше затяжнее
это, мне кажется, про курение можно сказать. Курение марихуаны.
Чем больше и затяжительнее. Боже, что происходит? Ну, в общем, вы поняли, да, мою мысль, да, что чем больше этот подъем, тем глубже потом будет спад, и обмануть никак это не получится. Поэтому это всегда такой трейд-офф.
Плюс оно еще копится, то есть когда ты фигачишь очень долго, как бы какое-то продолжительное время, у тебя копится вот эта усталость, и потом ты в какой-то момент, ты в такой ситуации, у тебя ситуация, когда ты уставший постоянно, и несмотря на то, что ты, может быть, там даже спишь 12 часов в сутки, если у тебя получается, ты все равно не высыпаешься, у тебя постоянно вот эта хроническая усталость.
Так, хватит, тут развили депрессию. Что? Я хотел вообще, я хотел Дениса спросить, пробовал ли какой-нибудь психотерапевтом заниматься, он так спокойно об этом всем разговаривает, что я подумал, что он сам может терапевтом работать где-нибудь. И ты можешь, кстати... А приходится, бывает у вас какие-нибудь там, не знаю, бывают истерики у коллег, и ты такой садишься перед ними и говоришь, так, я сейчас тебе расскажу, как все будет.
Слушай, на самом деле, лично у меня такого опыта в компании не было. Я знаю про, по-моему, двух человек за все время, у которых была прям какая-то такая мини-истерика. И как мне кажется, что примечательно, что оба они из Испании. И, видимо, сказывается отсутствие солнца и сиесты. Как-то оно, наверное, влияет на это все. Но у меня такой ситуации не было. Но, конечно же, мы общаемся между собой и на такие темы тоже, и по поводу стресса, и по поводу того, как разгрузиться и прочее. Я стараюсь немножко, как бы, конечно, какие-то дать советы или, ну, просто рассказать даже о своем собственном опыте.
Слушай, а вот как у тебя с русским языком? Он забывается у тебя со временем? Ты чувствуешь?
Слушай, ну вот вроде бы я не чувствую, а вот когда я сам себя начинаю слушать, то я понимаю, что да. Mm-hmm. Во-первых, кучу слов из английского языка использую. Ну, и, конечно же, частично связано с тем, что целый день и каждый день я разговариваю на английском языке. Mm-hmm. И хочешь не хочешь... Часть слов из активного словаря уходит в пассивный словарь, а потом со временем, если не используется, то из пассивного уходит вообще. Понятно. А с учетом того, что это уже вторая моя эмиграция, то тут все еще сложнее. И единственное, что меня хоть как-то утешает, это то, что я смотрю на некоторых людей, которые в более-менее похожей ситуации на мою, и их русский язык гораздо хуже, чем мой.
Забавно. У тебя получается, ты знаешь 4 языка, ну так, если посчитать.
Ну, тут нужно, знаешь, такой, вот этот настолько, то есть довольно свободно и хорошо я, конечно, знаю русский, английский, иврит, очень хорошо понимаю украинский, частично понимаю польский, голландский тоже более-менее, ну, такой. У меня был смешной момент, я подумал в какой-то момент, что мне надо выучить немецкий, и тогда мои познания языка растянутся от Туманного Альбиона до Магадана.
Ух ты, ничего себе. Забавно. А ты давно был в России вообще?
Слушай, в России последний раз был, если не ошибаюсь, 7-8 лет назад.
Угу. А ты вообще как-нибудь следишь за новостями с исторической родины? Ну, я под исторической родиной вообще понимаю русскоязычное пространство.
Ну, читая твиттер, хочешь не хочешь, будешь следить.
Угу.
То есть я, конечно, вижу, что происходит, да. Ну, как бы я не могу сказать, что мне это безразлично. На некоторые вещи я, конечно, смотрю издалека, и все-таки сказывается то, что я уже 20 лет не живу там. С другой стороны, некоторые вещи мне довольно близки, скажем так, и я наблюдаю, как они развиваются.
Слушай, а вот ты как думаешь, я часто об этом задумываюсь, можно ли вообще как бы стать иностранцем? Вот ты можешь себе представить, что ты станешь, не знаю, голландцем?
Ну, я лично, наверное, нет. А вот так вообще в целом, я думаю, можно. Можно спокойно отрубить себе все какие-то каналы получения информации и связи и полностью забуриться в местную культуру, в язык и прочее. Тем не менее, я не думаю, что можно вот прямо взять и стать голландцем, потому что голландцы, они хоть и очень дружелюбные и приятные люди в общении, но они довольно четко держат свой круг. То есть ты до какого-то места дойдешь, а потом дальше будет барьер. То есть они не будут с тобой объяснять, обсуждать какие-то вещи, которые они будут абсолютно спокойно обсуждать со своими близкими друзьями. То есть, скажем так, чтобы все или большинство твоих друзей были голландцы, это нужно очень и очень постараться.
Слушай, а правда, что типа голландцы не очень любят себе домой в гости звать? Так?
Ну, наверное, да, потому что даже общаясь с довольно большим количеством голландцев, у меня всего несколько раз был голландцы в гостях. То есть в основном общение где-то происходит на нейтральной территории. Либо это какой-то барчик, либо что-то подобное.
Ясно. Саша, а у вас чего, ты можешь к лондонцу прийти в гости на чай?
Нет, то что в Лондоне это как бы вот эта культура, которая последние, не знаю, сколько сотен лет, то что дома у всех крохотные, маленькие, и ты туда приходишь только спать, и, скорее всего, у тебя даже нету, собственно,
кровати.
Так сказать, комнаты для гостей, так сказать, куда их завести. Поэтому в Лондоне все идут в паб, только в паб, никуда больше.
О, блин. Чё ж вы так, а? Я не знаю.
Они же так называются, public house. То есть это место, куда ты можешь прийти, и там, так сказать, культурно, и можно посидеть, и чего-то съесть, выпить, пообщаться с людьми. Все происходит только в пабах. Паб — это практически как сауна в Финляндии.
Я даже не знаю, какой у русского человека может быть аналог. Я даже не знаю, что это. Поликлиника, мне кажется. Еще можно поговорить.
Очередь,
да, очередь. Я в своей жизни один раз был в пабе в Дублине, и мне хватило на всю жизнь экспириенса. Вот эта атмосфера, когда просто помещение гудит от людей, и когда ты кого-то не слышишь, и человек как бы еще громче начинает кричать, пытаясь перекричать это, и люди вокруг еще громче кричат. И в какой-то момент вот в этом улье, пропитанном Гиннесом, неожиданно заработала пожарная сигнализация, и люди на секунду стихли, смотрели друг на друга, и один из них громко сказал по-английски: «Так, посмотрите направо-налево, видите огонь? Нет, продолжаем!» И вот это все продолжилось, и несмотря на сирену. Денис, а ты, у тебя есть биткоины, скажи?
Нет.
Блин, да что ж ни у кого нет? Все говорят, но никого нет.
Мне не нравятся биткоины.
Серьезно?
Да.
В смысле, как технологии или просто сами по себе?
Ну, я считаю, что технология Proof of Work – это глупая технология, потому что впустую тупо тратится электричество и какой-то нехилый такой выброс CO2 в атмосферу только ради того, чтобы сгенерировать какую-то там транзакцию.
Кажется, как тебе Proof of Stake, где ничего
не генерируется? Слушай, ну, он вроде бы интересный, но его пока что нет. То есть, вроде он есть, но его нет.
Но Ethereum вроде официально на него собирается перейти.
Ну вот они собираются уже как бы довольно давно, пока что не знаю, насколько это все эволюционирует, но биткоин в том виде, в котором есть сейчас, мне абсолютно не нравится, он меня не устраивает.
Блин. Ну ладно, не, ну я надо что-то как-то хоть попробовать. Я даже вот не знаю, как бы, я понимаю, как, не знаю, даже трудно представить, ну а я акции купил тут на неделе ради интереса, просто попробовал. А как биткоин покупать, даже фиг знает, где его взять-то, на майнить, что ли, себе немножко. Непонятно, как это устроено.
Ну, на самом деле, я хочу, чтобы ты понял, да, что на данном этапе развития биткоина ты потратишь денег, чтобы намайнить биткоин, больше, чем ты получишь в биткоине.
Если получишь вообще.
Что вы, блин, вот это какой-то айтишники придумывают себе обман вечный. Как вот, я не знаю, мы в Hangout сейчас разговариваем, а он только в Chrome работает, а в Safari не работает в моем.
А я сейчас в Safari.
А в Safari у тебя работает?
Ну, мне пришлось там пару финтов ушами сделать.
Вот, программисты вечно придумывают.
Он блокирует плагины, нужно идти в настройки и принудительно включить плагины, и все работает.
А когда ты вообще последний раз программировал?
Слушай, ну, прям нельзя сказать, что прям сильно программировал, но я вот тут жене настраивал сайты, ну, вот что-то поделал недавно, даже там вспомнил слегка, там залез в хостинги свои, поковырялся. Ну, то есть, что-то какие-то навыки на кончиках пальцев еще остались, но очень все подзаржавело.
Есть такая штука, я читал, ну, короче, всякие, типа, крутые чуваки говорят: вот, нужно учить детей программированию, потому что в будущем все должны быть программистами. А что, это правда так важно или это все брехня?
Мне кажется, это как должно быть, как вот учить детей письму. Ты же, когда учишь ребенка писать, ты же не говоришь, что он будет писателем, когда вырастет.
Не, ну погоди, люди-то все пишут, ну, текст.
То есть какие-то базовые понятийные моменты, да, не знаю, там базовое понимание алгоритмов и прочее, мне кажется, было бы совсем неплохо, чтобы люди понимали, как это работает. Но именно задаваться целью, чтобы вот каждый ребенок был обязан научиться именно программировать в полном понимании этого термина, мне кажется, это не очень разумно. Ну, то же самое, что вот ты умеешь писать, значит, ты писатель.
Ну, то есть эти книжки Python для детей, это все фигня.
Не, ну, я бы не стал вдаваться в крайности. Ну, с другой стороны, ты же не лезешь сейчас починить микроволновку, которая у тебя поломалась, правда?
Ну, блин,
правда?
Мне что-то интересно было бы, если честно.
Ну, хотя ты мог бы, по большому счету, ты мог бы и мануалы найти, и там паяльником запастись и прочим, делить на это 8 часов, и, может быть, я даже починил ее. Но есть ли в этом какой-то практический смысл, я не знаю. То же самое, как, ну, научишь ты 2 миллиона детей программированию. Ну, может быть, из них будет 10 тысяч прекрасных программистов.
И они все устроятся работать в Booking.com, мне кажется. Как вы всасываете людей, как говорят.
Не знаю, не знаю.
Слушайте, а вот как насчет того, чтобы вот делать технологии, я имею в виду веб-технологии, более простыми? Чтобы не нужно было мучиться с... Вот, ну, не знаю, условно, есть какой-нибудь Redimac?
Да, проще-то.
Ты можешь делать... Ну, да, слушайте, я пробовал учиться, и там, и учился в Coding School, HTML Academy, меня просто... У меня Аня делала за меня домашки, потому что я тупо не понимаю, как там эти таблицами верстать, это же ужас.
Вот, а вот это как раз момент, когда происходит учеба, а ты его... пропустил.
Я просто верю, что как бы мы на то и люди, на то мы и умные чуваки, чтобы делать технологию проще. Ну, то есть, вот, чтобы не нужно мне было CSS там изучать, я мог просто вот настроить все как-то на лету. Не знаю, ну, как в Paint. Почему...
Я хочу упомянуть просто такой момент, потому что мы раньше в этом эпизоде упоминали, собственно, там системы и дизайн, и компоненты немножко, и интерфейсы. Так вот, Airbnb, они довольно популярны тем, что у них очень строгая система вот этих компонентов и UI-интерфейсов, и они очень много времени на это тратят. Но они, у них есть такая штука, они довольно знаменитая такая демо, когда они берут лист бумаги, на нем рисуют, что типа вот здесь у нас будет картинка, здесь будет текст, здесь будет параграф, они фотографируют это типа на iPhone, ну, точнее, на веб-камеру, и, собственно, система генерирует из этой библиотеки компонентов вот полноценный сайт, который они сразу в продакшн.
Да. Кайф. Вот я хочу
думаю,
так.
Что да.
Мне было бы интересно посмотреть, насколько эта система гибкая.
Она, ну, то есть она гибкая настолько, насколько позволяет их библиотека компонентов, которые у них довольно обширные.
Ну вот.
Денис, представь, вот. Ты рисуешь на листе бумаги, а этот отель забронирован 15 минут назад. Раз, и прям компонент букинга все это делает.
Слушай, ну ведь это же по сути то же самое, что написать какой-то базовый алгоритм, который возьмет те же самые компоненты библиотеки и сложит их. То есть здесь просто момент написания кодовых слов языка, который ты не знаешь, да, просто смещен в сторону того, что ты графически даешь указания машине. Но оно все равно будет точно так же зажато своими рамками, которые были созданы раньше.
Угу.
А вот вся сложность как раз программирования заключается в том, чтобы вот эти рамки расширять.
Угу.
И вот эту абстракцию вынести на уровень конечного пользователя гораздо сложнее.
Слушайте, а вот скажите, как вы, на ваш взгляд, выучить язык программирования сложнее, чем... Ну, то есть мне, который не знает программирование, сложнее, чем выучить, не знаю, там, голландский, немецкий, какой-нибудь другой, финский язык натуральный?
В лексическом плане гораздо проще, потому что лексикон гораздо меньше, чем у любого натурально развивающегося языка. Но тут же другой уровень сложности, потому что понятийный контекст совсем другой. То есть... гораздо важнее понимать теорию и того, что происходит, когда ты подаешь какие-то, не знаю, там, выкрики или команды, да, чем сами команды. То есть ты можешь выучить весь язык, но если ты не будешь понимать, что происходит и как оно между собой взаимосвязано, то ничего из этого толкового не выйдет. То есть, по сути, поэтому, по большому счету, опытному программисту не важно, на каком языке писать, он может освоить синтаксис довольно быстро.
Угу.
Но он просто понимает, как процессы работают.
Ну, в общем, да, то есть, так как конечная цель изучения языка программирования — это создание какой-то программы, то есть, которая должна решать какую-то из твою, Сергей, какую-то твою проблему, которую ты очень хочешь решить, то как раз... Да, то есть большая часть времени у тебя идет не на изучение языка программирования, а, собственно, на то, чтобы с помощью его решить свою проблему.
Слушайте, а нет ли какой-нибудь такой способ в будущем, может, в ближайшем, сформулировать свою проблему на натуральном языке, например, на английском, и какая-нибудь система сможет понять как бы суть этой проблемы и воплотить ее в коде?
Ну вот Data Science и Machine Learning активно копают в эту сторону, да? То есть Google сделал большой шаг в то, что они называют Natural Language Search. То есть, по большому счету, ты Google можешь запросы писать как тебе угодно. Несмотря на то, что у них даже есть словарь определенной синтаксиса, который может очень сильно помочь тебе в поиске, если ты будешь пользоваться определенными ключевыми словами, когда составляешь поисковый запрос, то качество ответов, которые ты получаешь, будет гораздо выше, будет гораздо более релевантно. Но ты можешь на все это плюнуть, да, потому что ты бабка из Петрозаводска, и ты просто пишешь, где мои ключи. И Google тебе напишет, они на холодильнике, например.
Блин.
То есть они сделали в этом большой прогресс, но это лишь малая часть, да, потому что это все равно в рамках какой-то одной довольно узкой задачи, которая является поиск.
И, кстати говоря, тут еще ответ на тему того, что нейронные сети, что писали сайты. И, скорее всего, в такому моменту, когда они разовьются, сайты тебе уже не нужны будут, потому что будем... Let's be honest. Как бы людям не очень нравится ходить по сайтам. Им нужно, чтобы с помощью сайта решить какую-то проблему насущную, да?
Абсолютно.
Ну, блин, слушайте, что-то как-то пугающее будущее, я бы сказал.
Слушай, ну, если посмотреть на развитие интернета вот на данном отрезке времени, то... Вот я не помню, когда последний раз кто-то мне прислал ссылку на сайт и сказал, посмотри, какой классный сайт. То есть все это замыкается в какой-то довольно узкий круг социальных сетей, где в части из них просто перекрикиваются короткими фразами, в части из них постят какие-то картиночки, а в части из них там хейтят друг друга. Да? И либо появляются какие-то узконаправленные там сервисы с социальными элементами типа YouTube, где тебе просто другой способ преподношения информации.
А слушайте, вот еще такой момент в этом, который затрагивает отчасти и Booking тоже. Ведь крупные такие сервисы, вроде, не знаю, Facebook, Google, Booking, они аккумулируют много пользовательской информации. Я даже могу себе представить, что теоретически какой-нибудь смекливый программист Booking может вычислить неверных мужей и жен, ну, потому что они регулярно снимают какие-нибудь номера в одном и том же отеле. Это же как бы как это все регулируется? Где уровень ответственности за вот безопасность такой информации?
Ну, во-первых, есть Code of Conduct, по которому, грубо говоря, на высоком уровне такие вопросы регулируются. Но это больше как, не знаю, как заповеди, что ли. Которые, конечно же, можно легко на них плюнуть. Во-вторых, разграничение доступа. То есть ты работаешь только с той информацией, которая тебе нужна. В-третьих, наверное, какой-то внутренний контроль наверняка тоже есть. В-четвертых, не факт, что этого не происходит.
Я так хотел спросить, то есть я подумал вопрос, могут ли какие-нибудь спецслужбы получать какую-то информацию, но подумал, что если и могут, ты никогда мне об этом не скажешь, мне кажется. Или за мной придут тут же сейчас, думаю.
Я тебе скажу более того, я даже не знаю.
Блин.
Я знаю единственное, что даже если ко мне кто-то придет из полиции и скажет срочно дай мне доступ или еще что-то, я скажу, извините, идите, пожалуйста, в наш public relations или в legal отдел. То есть я все равно никому ничего выдавать не буду, потому что для этого у нас есть специально обученные люди.
Ясно. Блин, хорошо, ну ладно, значит.
Но вообще, в общем и в целом, есть довольно жесткие урегулирования на уровне Евросоюза по сохранности частной информации, личной информации, то, что называется PII. И сейчас вот есть новая эта тема GDPR. Это довольно такие жесткие регуляции на уровне правительства, которые очень и очень четко прописывают, что является личной информацией, которая не должна быть доступна никому, которая может быть удалена и прочее, прочее, прочее. То есть там еще сверху этого накладывается довольно много жестких ограничений.
Я понял. Так, ладно. Блин, как бы тебя ущучить-то? Все-таки хочется.
Но я... А вот что ты хочешь?
Скандал, скандал.
Скандал нужен, да. Ну, как бы, ты должен где-то проколоться и показать, что Букинг-то не такой прекрасный, как ты представляешь его сам себе. Ну и нам.
Нет, подожди. То есть я думаю, что даже если я ничего не скажу, вы можете подумать, что Букинг не такой прекрасный, как я его представляю себе. Но я не могу сказать что-то такое, что изменит мое отношение к Букингу.
Блин, вот трудно спорить с программистами, они какие-то алгоритмами разговаривают. Я понимаю, как это за... Если то, иначе все...
Подожди, может, Саша понимает?
Саша, ты можешь там в коде это сформулировать?
В коде сформулировать. А на самом деле, на тему доступа к информации, опять же, я могу сказать, что в большей части, наверное, чем крупнее, более, так сказать, взрослая компания, тем действительно там вот эти моменты более хорошо продуманы, и лучше есть защита как-то вот этого доступа к данным. Ну, особенно если эти данные потенциально могут принести какой-то вред конкретным людям, если использованы неправильно. Но чем моложе компания, и особенно, как бы, если учитывать, разговаривать про разные стартапы, и особенно если ты работаешь именно программистом, скорее всего, у тебя есть доступ абсолютно ко всему и, скажем так, особо, ну как сказать, не то чтобы прямо за этим кто-то следит, но не то чтобы, опять же, кто-то тебя остановит сделать что-то плохое. Но, опять же, если ты делаешь что-то плохое, то понятное дело, что все выйдут, опять же, на тебя. Да, так что вот.
Вот, кстати, да, вот, например, один мой знакомый не пользуется сервисом, в разработке которого участвует другой мой знакомый, просто потому что боится, что информация может стать неприватной. Ну, это небольшой сервис, и там связанный с хранением данных. И вот знакомый разработчик может просто в целях какого-то там улучшения качества может посмотреть на данные, там может какие-то личные данные скрыться. Ну, то есть вот даже на таком уровне страшновато.
Смотри, у нас есть интересная прослойка, потому что у нас большинство людей, которым нужно, например, работать с подобного плана информации, они работают уже с обезличенными данными.
Угу.
То есть есть какая-то прослойка, которая агрегирует данные, она обезличивает их, проверяет на то, что нет каких-то идентификаторов персональной информации, которые могут связать конкретного человека с конкретным действием.
Угу.
И только потом уже люди работают с этой информацией.
Угу. Удобно.
Да, это очень, очень здравая мысль.
Мне кажется, должны еще быть специальные люди, которым раз в два месяца стирают память, и вот они такие сидят, обрабатывают информацию.
Ты немножко в таком каком-то киберпанке.
Да я вот, блин, киберпанк все реальнее становится, я все больше его боюсь, если честно.
Как ты... А вот чего ты боишься? То есть ты теряешь контроль или...
Да, вот, кстати...
Где кроется твой страх?
Абсолютно верно. Я даже с психотерапевтом это обговаривал. Вот есть знаменитый такой полушутливый тест на пассажира самолета, когда ты входишь в самолет, куда тебе больше хочется? Вот в кабину пилота... где там куча переключателей, индикаторов, либо в салон, где там кресло.
Или назад на трап.
Мне обычно назад на трап хочется, но в целом я бы в кабину скорее. Я люблю контроль, люблю все за всем наблюдать. И вот когда какие-то программисты придумывают сервисы, обезличивают данные, я вообще даже... Я вот такая, знаете, граница старикана. Я даже не понимаю, что там происходит. Мне пытаются объяснить, а я просто не врубаюсь. Биткоины какие-то, блокчейн. И я просто... Мне сегодня пришел заказчик, он делает такси на... летающее такси на блокчейне. Я просто... Это звучит как желтый клубничный паровоз. Ну, то есть, совершенно непонятная вещь. Я говорю, я просто не понимаю, что ты говоришь.
Слушай, а скажи мне, а что произойдет, если ты отпустишь? Ну, вот просто отпустишь.
Да,
не бороду, а...
Вот не знаю. Вот, а вдруг мне плохо будет? Я погибну, обеднею... Не знаю.
Можно попробовать начать с малого, да? То есть,
в смысле, один палец отпустить или как? Что?
Ну, вот ты же не знаешь, что в той же пресловутой микроволновке происходит.
Ну да, согласен. Ну, это что-то иррациональное.
Ну, контроль, блин, оно испортит мне борщ. Блин, что же...
Ну, оно может жизнь не испортить. Борщ-то ладно.
Вот. Вот, видишь, тут, мне кажется, скрывается уже что-то большее, потому что это степень влияния на человека, на индивидуума. Но я не говорю конкретно про тебя сейчас, да, потому что это также актуально и для нас. То есть мы можем абстрактно понимать, там, как работают какие-то алгоритмы Фейсбука или прочее, но точно так же мы понимаем, что какая-то информация наша, о наших семьях находится там, и всегда будут какие-то сомнения по поводу того, насколько она... секьюрные и прочее. И вот там даже с тем же Юбером было несколько скандалов, которые они пытались не очень успешно замять, чтобы у них было огромные утечки информации о пользователе.
Угу.
И черт его знает, какая там информация утекла. Может, там вообще моя кредитка у них где-то непонятно у кого. Ну, то есть, все это актуально для нас всех. Единственный момент, который, как бы, может быть, мне прибавляет немножко спокойствия, это то, что, ну, такая простая, да, мужицкая мысль, что если я буду больше беспокоиться по этому поводу, ничего не изменится.
Ну, не знаю. А Саша, ты что думаешь? Ты перестал беспокоиться и полюбил я атомную бомбу? Ты перестал пользоваться Uber'ом после этих скандалов?
А, нет, конечно, но мы же все понимаем, что как бы...
Но Uber закрыли его.
Нет, его и так и не закрыли, все еще ездит.
А, так и не закрыли?
Ну, то есть они грозились, но так он все еще ездит. Я очень хорошо даю себе отчет, то, что фактически частной жизни, ну, в общем-то, ее, можно сказать... Нет.
Приватности в интернете нет.
Да, именно так. То есть все данные, которые ты пишешь, они могут так или иначе утечь. Даже если они как бы сам где-то за семью замками, если данные существуют, скорее всего, они могут как-то утечь, если это кому-то нужно. Ну, да, с этим... Да, то есть мне кажется, я как-то пытаюсь это все просто отпустить и просто не беспокоиться над тем, просто потому что как бы, ну, так оно есть, что поделать.
Ну, блин, это спорная на самом деле философия, потому что, представьте, у нас есть Марк Цукерберг, он может привести к власти с помощью Facebook любого человека, и моя жизнь может от этого ухудшиться. И я теоретически чувствую себя способным потенциально бороться за свои права, за то, что, не знаю, там...
Ну и твоя борьба сведется к тому, что ты, в принципе, просто закроешь аккаунт на Facebook.
Ну, или я заставлю Facebook уважать свои данные.
Так у них целая секция про приватность и данные, там, почитай. Они же там столько всего понаписали, ты что?
Ну это же не выполняется.
Но у тебя не будет все равно возможности проконтролировать это уважение. То есть, может быть, ты их заставишь уважать, но по факту это... Ну, я понимаю, что это не лицеприятно, да?
Вы такие бесстрашные вообще в этом плане?
Слушай, мы может быть, даже не бесстрашные, а чуть больше фаталисты, чем ты в этом плане.
Ну, блин.
Это не бесстрашие, это немножко другое, да? Это, может быть, это, кстати, даже не очень хорошо, может быть, ты и прав. Потому что...
Вот когда-нибудь я позвоню ему, скажу, вот видели, а я ведь говорил. И вы такие, ну, сорян. Ну,
то есть люди с активной гражданской позицией и с ярко выраженной точкой зрения по какому-то вопросу, в принципе, могут навести много шухера.
Угу.
По большому шухеру.
Угу, угу.
Особенно, если мы говорим про страны Евросоюза, где есть какое-то волеизъявление народа.
Слушай, а как-нибудь люди влияют на букинг? Могут там вас заставить, не знаю... Убрать секс-отель из выдачи и еще что-нибудь такое.
У нас есть секс-отель в выдаче? Покажи.
Ну, я... Ну, слушай, тебе все покажи как-то, и вы сразу прикроете.
Слушай, ну интересно, а может я наоборот забукаю?
А есть как-нибудь возможность у вас там какой-нибудь что-нибудь повлиять?
Слушай, ну есть сформировавшиеся каналы общения, то есть мы активно общаемся и с мэрией Амстердама, и с правительством Нидерландов. Самое смешное, что Booking – это самый большой налогоплательщик в Нидерландах.
Ничего себе.
Соответственно, то есть наш CEO периодически нет да нет общается с министром внутренних дел или с министром финансов и прочее. Но люди могут повлиять. И может быть, не отдельный индивидуум какой-то, но больше организации, скажем так. То есть, например, вот было во Франции в какой-то момент произошло, не помню, через какое движение, через какую организацию, но они решили, что они не хотят больше, их не удовлетворяют часть требований в контракте. И они добились того, что на законодательном уровне во Франции это пришлось отменить. И это отменили. Потому что если ты хочешь работать с этой страной, если ты хочешь, чтобы все было по закону, то у тебя нет вариантов. По большому счету. То же самое было с Россией в какой-то момент, когда Россия сказала, что персональные данные пользователей россиян должны храниться на территории России, то ничего не поделаешь. Поехали, договорились с дата-центром в России и скорректировали систему, чтобы они работали так, чтобы это соответствовало требованиям. Ну, потому что это закон рынка.
А у вас, вот, тебя это не пугает, что, ну, там, есть такое в российском интернете такое полуустановившееся мнение, что есть такой диктат феминисток, которые могут прийти там и тебе сказать...
Ты перепрыгнул резко.
Ну, не, я... перепрыгнул, да. Ну, то есть, могут люди с активной гражданской позиции чуть ли не брать бизнес в заложники? Мол, вот, не боитесь вы такого?
Подожди, у тебя есть какой-то пример, или ты вот просто решил тему развить как журналист?
Нет, какой же я журналист, прости господи.
Какой?
Ну, вот, окей, есть пример.
А, ты гонзо-журналист.
Гонзо-журналист, да. Ну вот, не знаю, представим, что есть какая-нибудь компания в России, банк, и банк использует в своей рекламе обнаженных женщин.
Так.
И это многие люди в интернете считают это сексизмом.
Так.
И они заставляют банк массово, там, пишут жалобы, снижают его рейтинг, там, пытаются как-то заставить его эту рекламу убрать. И более того, они пытаются банк принудить в будущем как бы общаться с ними, чуть ли не согласовывать с ними рекламу, проверять, вот с ними сексистская она или нет. Ну, вот как что ты об этом думаешь?
Слушай, ну, думаю я о том, что как и в любой другой ситуации, у тебя всегда есть два выбора. Либо подчиняться правилам игры, либо не подчиняться им, да, и в каждом из случаев будут свои последствия. И это вопрос твоей готовности как владельца бизнеса принять эти последствия и жить с ними. То есть, по большому счету, ты можешь сказать, окей, мне очень нужны эти люди, и, может быть, даже их требования в чем-то правильные, не знаю, как это сказать, легитимные, и я, да, надо что-то сделать, надо поменять. Либо ты можешь сказать, знаете что, я тут, вот это мой бизнес, я делаю, что хочу, как бы, вам не нравится, вы не кушайте.
Ну, его уничтожат.
Если, грубо говоря, смотреть на современные тенденции, это вполне возможно. С одной лишь оговоркой, что можно по-разному это транслировать. Можно прямым текстом сказать, идите лесом, а можно как-то аккуратно обыграть ситуацию, чтобы вроде бы ты и не сделал, с другой стороны, и не сильно много шума не поднял.
Ну, в этом есть какое-то, опять конечно, же, искусство.
Опять же, конечно, это будет все применительно ситуации, надо смотреть кейс by кейс, но в общем и в целом, как говорится, есть правильный инструмент для всего. Вопрос,
вот, блин, дипломаты-то, а?
Да.
Программисты. Так, давайте еще какую-нибудь небольшую короткую тему и на сегодня закончим.
Мы с программистов мы уже перешли на дипломатов.
На феминисток даже мы перешли. От программистов к феминистам.
Когда мы были в Амстердаме, я помню, дней 5 мы, собственно, были в Амстердаме, а потом мы еще сгоняли, посмотрели, так сказать, страну. Мы сгоняли в Делфт, сгоняли в Утрехт, где все гораздо спокойнее и как-то дружелюбнее Амстердамы. Но одна вещь была... Меня потрясало совершенно везде. И в Утрехте, и в Делфте, и в Амстердаме. Ну, велосипеды, понятно, повсюду. Амстердам — столица велосипедов. Никто не надевает шлемы. Почему?
Слушай, я не знаю, но это действительно так. То есть настолько, что если ты видишь человека в шлеме на велосипеде, ты точно знаешь, что это турист. Просто без вариантов. По сути, велосипедист в Голландии — это главный участник дорожного движения. То есть и машины должны уступать велосипедистам, и пешеходы, и все остальное. И если это не происходит, будь уверен, они это выразят свое недовольство очень громко и очень четко, и ты поймешь. Даже если это будет по-голландски, который... Это как больше на финский похоже.
Ну, я как стараюсь. Есть знаменитая шутка про то, что голландский язык – это разновидность заболевания горла.
Меня очень сильно беспокоит, на самом деле, судьба велосипедистов всего мира, и особенно, как бы, Амстердама, потому что если ты велосипедист без шлема, скорее всего, возможно, скоро ты, так сказать, тьфу-тьфу-тьфу, повредишься и уже не будешь велосипедистом.
Повредишься рассудком. На самом деле, как показывает практика, этого фактически не происходит. Конечно, бывают инциденты, но... Во-первых, все-таки это не спортивные велосипеды, и скорости редко превышают какие-то средние 20 км в час. Во-вторых, ну, из-за того, что инфраструктура вся есть, и все участники движения понимают, что велосипедисты как бы первее всего, по большому счету этого не происходит. То есть мои дети спокойно абсолютно едут из дома в школу на велосипеде, и я не переживаю за то, что там они упадут, не знаю, ударятся головой.
Угу. Они без шлемов ездят?
Конечно.
Угу. Окей. Кстати, вот в Берлине тоже есть эта штука со шлемами, но здесь немножко по-другому устроено. Здесь, если ты видишь, что человек едет в шлеме, то можно с 95% уверенностью сказать, что у него есть дети. Или там, не знаю, недавно женился. Потому что когда ты падаешь со шлема, попадаешь в больницу, попадаешь с велосипеда, попадаешь в больницу, и на тебе не было шлема, то страховая не оплачивает твое лечение. Это считается типа отягощающим фактором. Ну, как, примерно как если бы ты был пьян. И, например, и еще есть факторов, если ты был в наушниках. Вот если ты ехал на велосипеде в наушниках, попал в аварию, сломался и что-нибудь, страховая тоже не оплатит. Правда, никто тебе мешает
в наушниках. Пьяный в наушниках и без шлема.
Без шлема и, да, и на чужом велосипеде.
Ну, просто на самом деле здесь есть только два фактора. Это езда в нетрезвом виде и езда в темное время суток без габаритных фонариков. За фонарики сразу дают 60 евро штраф. А если ты пьяный, то, по сути, это то же самое, как если бы ты на машине был пьяный.
Лишат прав.
Да, если есть права на машину, могут, кстати, лишить прав на машину.
Я снимаю ваш руль. Блин, черт, тебя побери. Мне домой надо ехать, пусти меня. Я живу 40 километров от города. Кстати, да, можно символически отснимать руль с велосипеда. И тогда. Или седло. Седло, наверное, так страшнее. Можно и доехать, в конце концов. Как-то, если
я почему такой злой был? Потому что у меня седла на велосипеде не было.
Спасибо, Денис, что ты провел с нами вот эти вот полтора-два последних часа, и мы пообщались на кучу разных тем.
Слушай, ну на самом деле я тоже хотел вас поблагодарить, во-первых, за то, что вы меня позвали, потому что я уже давно-давно не записывал подкастов, и для меня это такое немножко возвращение в какую-то активность, которая мне нравится. И плюс такой немножко символический момент, да, что мы такой сделали легкую связь между Британией и Германии,
легкая связь.
Нидерланды, которые ровно посередине, да, такая легкая связь без обязанностей.
Что-то сейчас эротика легкой повеяла, если честно.
Тут уже каждый рассудит сам, как ему.
Прекрасно. Да, спасибо, друзья, что слушали нас. Я думаю, что с Денисом очень клево было, мы обязательно продолжим потом, когда он запасется красным вином очередной раз, мы подключимся снова. Настроим легкую связь, так сказать.